Я недооценил некоторые нюансы подобной авантюры. Чуть правее, сёр, здесь есть куда встать. Вот так. Через 2 ярда небольшая площадка, там можно перевести дух.
Площадка? Всего лишь маленький каменный козырёк, на котором им пришлось стоять, прижавшись спинами к стене, оказалось настоящим подарком шестерых.
Думаю, мы преодолели большую часть спуска, сёр. Слышите?
Он слышал. Внизу приглушённо шумела река. Последний участок пути выдался самым сложным, и если бы не Мильвио, оказавшийся удивительно ловким и помогавший ему спускаться, Дейт провисел бы на скале гораздо дольше, а то и вовсе сдался и полез обратно, не найдя скрытых от его глаз ступеней. Внизу действительно текла река, не широкая, но стремительно бурная, занимавшая практически всё свободное пространство, оставляя лишь тонкую полосу сухой поверхности. Здесь было жутко холодно, изо рта шёл пар, стены сковала ледяная корка. Дейт мрачно изучил коридор, с одной стороны обрывающийся пропастью улыбки Шаута, с другой — терявшийся во мраке. Куда ведёт этот путь?
Не знаю, сёр.
Дейт кивнул, взял у Мильвио кристалл и прошёл назад, сколько позволяла тропа. Водный поток вырывался из рваной дыры в скале, в которую мог протиснуться разве что ребёнок. Вокруг сплошные ледяные наросты. Он направился в обратную сторону, ступая осторожно, памятуя, что пропасть рядом, и если поскользнуться на ненадёжной поверхности, можно рухнуть в бездну. Улыбка Шаута оставалась всё такой же, как прежде. Тёмным, бездонным, дышащим холодом, затаившимся чудовищем. Дейт остановился на самом краю, держась рукой за стену, испытывая страшное разочарование, разглядывая пустоту перед собой.
«Твои книги врали, сержант».
Мильвио поравнялся с ним. Дейт слышал его тяжёлое дыхание, даже несмотря на шум реки. Обернулся, посмотрел на человека, который натянул на голову шерстяной капюшон, защищаясь от холода, затем перевёл взгляд на пропасть и обомлел, когда откуда-то снизу, из мрака, совершенно беззвучно, поднялась неровная каменная глыба и зависла в воздухе напротив туннеля, в котором они стояли, мягко покачиваясь, точно лодка на воде.
«Шаут, меня забери!» — пробормотал Дейт, не веря своим глазам.
— Это то, о чём ты говорил? Мост волшебников?
— Полагаю, что так, сёр.
— А где остальная часть? Третинец сделал быстрое движение и перешагнул на скалу. Она мягко просела под его весом, так что ему пришлось резко раскинуть руки, чтобы удержать равновесие. Как только Мильвио оказался на ней, из бездны всплыл ещё один кусок камня, зависнув на расстоянии ярда от первого.
«Кажется, мост для волшебников до сих пор работает, сёр».
«Волшебство без волшебников», — задумчиво произнёс Дейт.
«Вы сможете пройти?»
«Я не такой ловкий, как ты, сержант, но справлюсь». Он и вправду не видел никаких сложностей в прыжках по камням. Неважно, лежат они на земле или висят в воздухе.
«Надо просто приноровиться, сёр. Единственное, нельзя мешкать и переходить по фрагментам одновременно. Если я сейчас шагну дальше, первая скала упадёт вниз».
«Понятно», — сказал Дейт и прыгнул на камень. Он уже знал, что тот чуть опустится, поэтому легко устоял. Площадка для ног была идеально ровной, и на первый взгляд всё казалось куда проще, чем лезть по вертикальной стене, удерживаясь на ней лишь благодаря силе пальцев.
«Как вы, сёр?»
«Ты напоминаешь мне моего оруженосца, парень», — хмыкнул Дейт. «Он тоже следил за каждым моим чихом».
«Превосходно, сёр», — улыбнулся Мильвио. «Тогда сейчас я буду считать и на 3 перепрыгну на следующий фрагмент моста. А вы туда, где я сейчас стою».
«Понял. Считай». Так они и пошли. Точно 2 дрессированных кролика, удерживаясь на странных секциях, поднимавшихся из мрака и тонувших в нём, стоило лишь Дейту покинуть свою площадку. Воин втянулся в монотонное действие и прыгал по бусинам над пустотой, думая о том, что после встречи с Шаутами и Асторы его уже не так просто удивить. Мир до катаклизма был совсем другим, и некоторые его осколки дожили до нынешней эпохи. Ему показалось, что он сделал 5, а может 6 сотен прыжков, прежде чем впереди, в свете артефакта, проступили каменные врата противоположного берега. Это действительно когда-то были ворота, пускай и без створок. Высокая арка, украшенная резными виноградными побегами и гроздями, выглядела хрупким засохшим цветком, который мог разрушиться лишь от одного неосторожного касания. Здесь тоже всё сковал лёд, отстекающий сверху воды. Но коридор широкий, с ромбовидной выемкой в потолке, и уходил резко вверх.
«Эта дорога приведёт нас на ярус выше, сёр». «Если повезет, мы окажемся недалеко от нашего старого лагеря», — сказал Мильвио.
Прежде чем они ушли, Дейт обернулся назад и увидел, как скала, на которой они совсем недавно находились, беззвучно опустилась во мрак. Дыра, через которую Дейт вылез, больше подходила для крысы, чем для человека. Ему пришлось снять гамбизон, который он носил под давно отсутствующими доспехами, а затем и шерстяной свитер, предусмотрительно надетый в пещере еще до начала боев.
Гамбизон — стеганая одежда из множества слоев ткани, надеваемая под доспех.
Это дало воину возможность протиснуться вперед, хоть он и ободрал плечи и локти. Мильвио, менее массивный, чем Дейт, тоже прополз по лазу, толкая перед собой сверток одежды, кольчугу, а также пояс с рогом, мечом и кинжалом. Туннель, по которому они шли, закончился тупиком, и только благодаря еще одной вертикальной шахте, за тысячи лет промытой водой, им удалось выбраться... куда-то. Одевшись, третинец поднял руку с кристаллом, осматриваясь и пытаясь понять, где они. Это оказался высокий уступ. Впереди матово блеснула темная поверхность озера.
«Можно спрыгнуть», — сказал Мильвио, светя теперь вниз. «Высоковато, но получится. Здесь узкая полоска берега, затем вода».
«Смотри», — сказал Дейт, — «трещины в скале. Можно спуститься по ним почти на ярд, а потом уже прыгнуть».
«Хорошая идея, сюр».
Прыжок вниз, тупой болью отозвался в ногах, и воин, тихо ругаясь, растирал лодыжки, благодаря шестерых, что цел, наблюдая, как Мильвио ходит вдоль воды, то влево, то вправо, изучая место, в котором они очутились. «Ты ведь понимаешь, насколько велик шанс, что мы просто потеряемся в подземелье? Пещеры могут быть бесконечны, а вернуться обратно почти нереально».
«Я уверен, что это наше озеро, сюр».
«Наше?»
«Возле него был лагерь отряда. Полагаю, сейчас мы просто на противоположном берегу».
Дейт мог бы ему сказать, что пещеры огромны, озер в них может быть бесконечно много, и шанс, что сейчас они вышли столь близко к знакомым местам, весьма небольшой. Куда выше вероятность оказаться в подземном лабиринте, где путники будут ползти из пещеры в пещеру, точно слепые мыши, и в итоге их кости найдут лет через 500, еще какие-нибудь несчастные, оказавшиеся здесь, по воле случая. Но он не стал озвучивать свои мрачные размышления, просто пошел вдоль берега следом за наемником. Их путь продолжался уже много часов, и усталость давала о себе знать. Дейт перемещался очень осторожно, чтобы не поскользнуться на наклонных поверхностях, не упасть в воду, да и вообще с трудом находил в себе силы двигаться дальше. Тупая головная боль вернулась, и сияние артефакта на поясе Мильвио, который шагал первым, проникало прямо в мозг. Им требовался отдых, но Дейт не желал заканчивать день вот так, в неизвестности. Что касается третинца, с его энтузиазмом и оптимизмом, казалось, сил южанина хватит надолго, что немало удивляло Дейта. Когда свет выхватил из мрака темные подпалины погасших кострищ, знакомые скалы и сталактиты, воин разве что не рассмеялся. «Мы везучие, сержант! Я мог бы подумать, что здесь ты не в первый раз и прекрасно знаешь дорогу!»
«Шестеро на нашей стороне, сиор!» Мильвио с улыбкой протянул ему кристалл. «Вам он понадобится. В вещмешке, что у вас за спиной, достаточно еды для одного человека. Если поторопитесь, то быстро нагоните отряд. Я возьму лишь один из факелов, с вашего позволения. Здесь наши дороги расходятся».
Дейт хмыкнул и посмотрел на спутника с сомнением, словно опасаясь, что не расслышал. «То есть ты не собираешься искать выход отсюда?»
«Отчего же, сиор, собираюсь. Но путь с дубовыми колями, к моему несказанному сожалению, закончен. Мне следует заняться личными делами, а вам вернуться в отряд и принять командование. Я, как вы должны заметить, сделал все, чтобы это произошло».
«Позволь узнать, куда ты пойдешь?» Секунду третинец молчал, но затем счел, что не будет большой беды, если он скажет правду.
«Мой путь ведет к червю, сиор».
«А дальше?»
«Предпочитаю поискать спуск там, а не бродить во мраке еще месяц».
«Ты понимаешь, что это безумие? С той площадки, как говорят, спуска нет». Мильвио кивнул, словно подтверждая слова рыцаря, но ответил иное.
«Считается, что мостов через улыбку Шаута 6, но мы с вами несколько часов назад прошли по 7-му». «Ах, сиор!»
Третинец увидел, что его собеседник положил руку на кинжал.
«Право, надеюсь, прежде чем совершать глупости, вы прислушаетесь к голосу разума».
«И что говорит голос разума?» — поинтересовался Дейт.
«Если бы я замыслил зло, то давно бы его уже совершил. Ушел к червю, пока дубовые колья много недель находились здесь. Вы же знаете, насколько это было бы просто». К тому же, стремись я сделать что-то плохое, не стал бы спасать вас из лагеря фихшейцев и уж точно не взял с собой сюда.
Это все?
Разве моих слов недостаточно, сюр? Не вижу смысла озвучивать для вас прописные истины. Конечно, я верю в ваше мастерство, но все же кинжал против меча не слишком серьезная угроза.
Дейт рассмеялся и убрал руку с оружия. Парень, я не понимаю, чего ты хочешь добиться? Двигаться по червю глупо и самоубийственно. Особенно без еды и всего лишь с одним факелом.
Без еды я смогу обойтись какое-то время, сюр. А когда погаснет факел, можно просто идти вперед. Туннель там один, стены гладкие, не заблудиться.
Ладно. Дейт взвесил все варианты. Поступай, как знаешь.
Рад, что мы поняли друг друга, сюр.
Рано радуешься, сержант, я иду с тобой. Теперь уже Мильвио нахмурился и задумался.
Полагаю, переубедить вас не получится.
Верно. Вряд ли меня можно остановить словами. В ответ Дейт заметил улыбку, но южанин и не подумал тянуться к мечу.
«Вы готовы оставить отряд? Поднявшись со мной наверх, вы уже не сможете их нагнать, даже если вернетесь. Они уйдут слишком далеко».
«У дубовых кольев хорошие командиры. Уверен, мое присутствие сейчас не обязательно. А тебя я отпускать не хочу, пока не пойму, что ты собираешься делать».
«Воля ваша, сюр. В компании идти веселее».
Ничуть не обидевшись на его подозрительность, сказал Мильвио.
«Тогда давайте переночуем здесь, а после отправимся в дорогу».
Вопрос был решен, но Дейт оставался мрачен. Несмотря на все доводы голоса разума, он продолжал сомневаться. Что-то с этим Мильвио было не так. В первую ночь Дейт спал урывками, опасаясь, что третинец все же обманет его и уйдет один. Однако этого не случилось. За 4 дня они проделали долгий путь. Сперва у туннеля был легкий подъем, затем крутой. Они шли, шли и шли, озаряемые лишь бледным светом артефакта из прошлой эпохи. В какой-то момент Даленк ощутил, что дышать ему стало тяжело. В висках стучало, пальцы слегка покалывало, и воин понял, что они давно уже покинули подземелье и идут где-то в сердце горы, с каждым шагом поднимаясь все ближе к вершинам. Сырость исчезла. Вода больше не сочилась по стенам. Зато стало гораздо холоднее, а сильный стылый ветер бесконечно выл в круглом туннеле червя, дыша морозной свежестью. Он то креп, то вновь ослабевал, но его бесконечный плач давил на уши, словно эта гора сама стонала, жалуясь путникам на свое одиночество. Их унылый, однообразный, а затем и тяжелый путь как-то скрашивали беседы. Южанин знал на удивление много мифов и о демонах той страны, и об Асторе, рассказав воину множество сказок, которые были популярны в его герцогстве. А затем и Дейт поведал о событиях в Шаруде, о шаутах и рукавичке. Мильвио вызывал у него все больше интерес, недоумение и желание понять, кто тот такой на самом деле. Но даже прямые ответы на вопросы часто лишь сильнее запутывали Дейта, и он никак не мог разобраться, что в словах третинца является правдой, а что вымысел. «Ты ведь не из отряда капитана Рилли?» — как-то поинтересовался он.
«Когда-то я помогал виноградным шершням. Кто-то даже считает, что они обязаны мне своим существованием».
Мильвио усмехнулся только ему понятной шутке.
«Так что мастер Рилли принял меня в ряды доброй компании на правах почетного гостя и временно исполняющего обязанности сержанта стрелков».
«А Рок?»
«По правде сказать, Рок всегда принадлежал мне, а виноградные шершни его просто хранили».
«Значит, ты напросился к лучшим арбалетчикам юга, потому что...»
«Я умею просчитывать варианты, сюр. На Бракованском перешейке начались бои. Ваш герцог искал хороших воинов, а капитану Рилли нужен был новый достойный контракт. Будем называть вещи своими именами. Все стороны оказались довольны сделкой. Мне же требовалось попасть к червю. Понимаете, сюр, уже много лет люди вашего герцогства, отчего-то решив, что здесь какое-то волшебное место, закрыли путь для чужаков. Ущелье перекрыто. Несколько крепостей, патрулей, егерей. Головная боль для того, кто хочет сюда добраться».
«Зачем тебе к червю, парень? Ведь не для того же, чтобы спуститься...»
«От природы я очень любопытен, сюр. А мне действительно интересно посмотреть на легендарные камни и оказаться в месте, на котором стояли великие волшебники».
Ответ не слишком-то удовлетворил Дейта, но он не стал цепляться к этим словам, спросив совсем о другом. «То есть ты изначально рассчитывал, что часть отряда пойдет сюда, а не к Драбатским вратам?»
«Я надеялся на то, что барон снимет из гарнизонов, охраняющих ущелье возле пещер, всех воинов, сюр. и меня не станет останавливать каждый встречный с вопросом, куда я направляюсь и зачем.
Собирался дезертировать из баталии?